Молитва и медитация. 28 лет назад мой спонсор объяснил мне, что молитва — это не мой шанс изменить мнение Бога. Это шанс Бога изменить мое мнение. В отличие от меня, Богу не нужно ничего менять. Молитва — это когда я разговариваю с Богом. Медитация — когда я слушаю Бога. В Америке мы говорим «делать следующее правильное действие». Для меня также существует последнее правильное действие – лечь спать вовремя. Я ставлю 2 будильника, чтобы утром иметь достаточно времени начать день на духовной основе. Если сегодня вечером я не сделаю последнее правильное действие, то не смогу сделать следующее правильное действие завтра утром. Я ставлю 2 будильника, потому что в 11-м шаге говорится «при пробуждении». Там не сказано, после того, как я почистил зубы, выпил чашечку кофе и поругался с супругой. Написано «при пробуждении». Один из моих учителей утверждает, что может принять решение, угрожающее его жизни, на пути от кровати к туалету. Смех в зале. Я поставил 2 будильника и сегодня, с разницей в 10 минут. Второй будильник сигнализирует, когда надо встать. Первый будет меня, и я начинаю мои утренние молитвы. Я начинаю утро с благодарности Богу. Это открывает особый канал между мной и моей высшей силой. Сегодня утром я благодарил Бога за всех вас. Я благодарил Его за мою программу выздоровления, за мою семью, за спонсируемых. Все преграды, существующие на пути общения между мной и Богом, в основном находятся с моей стороны. Благодарность помогает убрать эти преграды. Затем я приглашаю Бога управлять моей жизнью. Я уволил себя с должности менеджера по управлению своей жизнью из-за тех результатов, которых достиг. Хороший директор уволил бы меня еще лет 30 назад. Я не прошу Бога о помощи, я прошу Его о том, чтобы Он управлял моей жизнью. Примерно 27 лет назад я перестал просить Бога, чтобы Он направлял меня. Я перешел на другой уровень. Я верю, что любящий Бог посылает мне свое руководство каждый день. Не надо просить того, что уже дано. Я прошу Его сделать меня открытым для Его руководства сегодня. В выздоровлении есть волшебное слово «сегодня». Затем я посылаю любовь в те места, где я сегодня планирую оказаться. В конце собрания мы все вместе совершим медитацию любви. Также я вполне конкретно молюсь о некоторых вещах. Я четко спрашиваю: «Боже, что ты хочешь, чтобы у меня было?» Я считаю, что когда прошу Бога сделать меня таким, как хочет Он, то получаю очень большую помощь. Один из дефектов характера, который мучает меня больше других, я сужу и осуждаю людей. Последние 2 месяца я постоянно просил Бога, чтобы Он помог мне не судить людей. И у меня есть прогресс в этой области. Мы часто используем следующую формулу «прогресс, а не совершенство». Для меня прогресс – это делать одну и ту же ошибку, но не так часто. Либо я делаю какую-то новую ошибку, но она уже более совершенная. Я верю, что это не моя работа быть совершенным. Это не моя обязанность. Мое задание – делать ошибки. И у меня это очень хорошо получается. Я воспринимаю ошибку как приглашение к какому-то новому уроку. Если бы урок был мною усвоен, ошибки бы не было. Для меня это одна из самых больших истин. Я не могу совершить ни одной ошибки, которую Бог не смог бы превратить во что-то прекрасное. Не исправить мою ошибку, а именно сделать из нее что-то великолепное. Я постоянно вижу, как Он берет мои самые худшие поступки и использует их, чтобы они были полезны другим людям. Я прошу у Него не пропустить ни одного шанса быть полезным другим. Много лет назад мой спонсор дал мне задание, которое мне очень нравится – распространять радость для всех. Я делаю это, насколько могу. Поделюсь некоторыми методами, как я это делаю. Я пытаюсь чаще улыбаться, стараюсь находить в людях что-то хорошее и говорить им об этом. Пропускаю вперед других водителей, когда сам еду за рулем. Не беру сдачу в автоматах. Надеюсь, что кто-то, кого я никогда не встречу, найдет эту мелочь и обрадуется. Не паркуй машину поближе к магазину, чтобы оставить место другому, незнакомому человеку, который обрадуется, что нашел свободное место на паркинге. Все это изменяет меня. Я не могу дать больше, чем мне дает Бог. Я пытался, не получается. Когда я помогаю кому-нибудь анонимно, и никто не знает об этом, Бог получает всю славу, и я получаю дар. Дар – это такой маленький кусочек света, такое маленькое солнышко, как небольшой шарик, который оказывается у меня внутри. Я могу в любое время подумать о нем, и этот свет сияет сквозь мое тело. Я вижу здесь некоторых людей, которые знают, о чем я говорю. Пока я никому не рассказываю о том, что хорошего я сделал, дар находится внутри меня. Но как только я кому-то рассказал о своем добром деле, свет сразу же исчезает. Как-то раз я рыбачил у озера в парке. Рядом на пикнике отдыхала семья с мальчиком лет 7. Вместе с ним мы поймали пару рыб. Я общался с его семьей, у меня было свободное время, и я мог себе позволить немного поговорить с людьми. Мальчик явно был рыбаком. В его возрасте я был таким же. После той встречи я еще несколько раз брал малыша с собой на рыбалку. Однажды я взял его в поездку на реку, которая протекает в миле от моего дома. Мы весь день рыбачили, пройдя около 5 миль на лодке, и поймали больше 100 рыб. Мальчик поймал огромную щуку. Когда мы уже возвращались домой, внезапно небо почернело. Я услышал гром, увидел молнию и подумал, что мы попадем под дождь, и с этим ничего не поделаешь. Причалив к берегу, мы укрылись под деревьями. Мысленно я рассказывал Богу, что я о нем думаю. «Ты что, не видишь, что святой скат взял ребенка на рыбалку? Малыш даже поймал огромную щуку. Что ты делаешь? Зачем этот гром, этот молния, этот дождь?» И вот, когда я таким образом общался с Богом, мальчик повернулся и спросил, «А тут можно ловить рыбу?» «Да», — ответил я. Малыш забросил удочку и вытащил еще одну здоровенную рыбу. Скат делает паузу, у него на глазах слезы. Благодаря этой истории Бог преподнес мне прекрасный урок. Когда небо моей жизни затягивается тучами, я слышу гром, и знаю, что не могу ничего изменить, я вспоминаю вопрос, который задал мне тогда маленький мальчик. Мне также нужно задавать этот вопрос Богу. А можно здесь ловить рыбу? Это мое задание, и мне оно очень нравится. Я верю в то, что иногда мне нужно пройти в жизни через тяжелые времена, чтобы я мог усвоить урок, или чтобы кто-то усвоил урок. Я верю в то, что иногда Божья воля для меня сделать ошибку, чтобы я мог получить урок на основе этой ошибки. Повторюсь, ошибка, по моему мнению, приглашение к уроку. Планета Земля – это просто школа. Мне кажется, меня выгнали из какого-то другого учебного заведения за плохое поведение, поэтому я появился здесь. У кого еще есть такое ощущение, что его откуда-то выгнали? Пару человек поднимает руки. Смотрите, парочка рук есть. Первый урок, который мне необходимо усвоить, когда я управляю своей жизнью и гонюсь за тем, чего я хочу, результат меня всегда не устраивает. Только тогда, когда я начинаю видеть это, я понимаю, что все не так. И только тогда, когда я понимаю, что результат моего стремления к тому, чего я хочу, приводит меня к кошмару, только тогда я могу быть заинтересован в том, чтобы жить на основе Божьей воли. Приведу простой пример. Кто в детстве хотел велосипед и был уверен, что если получит велосипед, то будет счастлив? Поднимите, пожалуйста, руки. Несколько человек поднимают руки. Вы получили велосипед? Тогда еще вопрос. Вы счастливы? Люди в зале смеются. Кто хотел себе мужчину или женщину, о которых мечтал? Вы были уверены, если получите его или ее, то будете счастливы? В зале смех. Получили? Счастливо? Ладно, не буду задавать следующий вопрос. Может быть, вы и сидите рядом с ним или с ней. Смех в зале. Хорошо, тогда все-таки задам этот вопрос. Кто был уверен, что если он избавится от своего мужчины или своей женщины, что тогда будет счастлив? В зале смех усиливается. Ну что, избавились? Те, кто избавились, вы счастливы? Мне стоило бы видеть правду в том, что обретение того, чего хочу я, не делает меня счастливым. Никогда. Проблема в том, что я путал понятия счастья и удовольствия. Есть вещи, которые приносят мне удовольствие, ну, на короткий промежуток времени. Это всегда не на физическом уровне. А счастье находится на уровне сердца, и оно не зависит от того, что происходит вокруг. Когда у меня здоровые взаимоотношения с Богом и с каждым из вас, я счастлив. Во многом это смысл 12 шагов. Вернемся к молитве. В третьей молитве, которую я произношу утром, я прошу Бога дать мне возможность делать те вещи, которые позволят мне быть максимально близко к Нему сегодня. В главе «Рассказ Билла» на 13 странице написано, что никогда не нужно просить что-то для себя, кроме тех случаев, когда это может помочь кому-то другому. Только при этом условии я могу надеяться получить то, что прошу, и то, что я получу, будет великим даром. Этим утром я попросил Бога сделать меня совершенно идеальным каналом, чтобы Его любовь могла протекать через меня к вам. И когда я прошу, чтобы он делал так, как он хочет, я получаю большую помощь. В течение дня я молюсь перед каждым приемом пищи, перед каждым разговором. Я постоянно напоминаю себе, что я не идеален. Со спонсором мы молимся перед каждым нашим разговором, телефонным или обычным. А сейчас опять будем летать. Пилотируя четырехмоторный самолет, наш экипаж прибыл из Новой Зеландии на остров Пего-Пего в южной части Тихого океана. Оттуда, заправив полные баки топлива, мы должны были лететь дальше, на Гавайи. Взлетаем и направляемся в Гонолулу, в 8 часах лета от нас. Под нами ничего, кроме воды. Когда мы пролетели примерно половину пути, моторы переключились на топливо, которое нам залили при последней дозаправке. Оказалось, что в горючее каким-то образом попала вода. Она замерзла, ведь на нашей высоте температура минус 50. Лед стал забивать шланги топливной системы. Двигатели теряли мощность, и самолет опускался в более теплые слои атмосферы. Авиационные моторы могут принять определенное количество воды. Это не смертельно. Проблема заключается в том, что вода замерзает, и лед забивает топливную систему. Когда мы опускаемся ниже, лед тает, и можно лететь на этой высоте. Но если мы будем лететь так низко, мы не долетим до Гонолулы. Авиационный мотор работает эффективнее, потребляя меньше топлива на максимальной высоте. Поэтому, когда не хватает горючего, летчики поднимаются выше. При низкой высоте полета нам не хватит бензина до пункта назначения. Если мы поднимаемся вверх, замерзает вода, и мы вынуждены опять спускаться вниз. Самое худшее – опускаться и подниматься, потому что при этом мы сжигаем еще больше топлива. По всем нашим математическим подсчетам выходило, что нам придется упасть в океан. Мы не планировали этого, когда взлетали. Я тогда пообещал Богу, в которого не верил, что если Он спасет меня, то я больше никогда не буду курить, пить, не буду встречаться с девушками, на которых не женат, вернусь в церковь и, может быть, даже построю пару церквей. Чего уж там обещать, так обещать. Я знаю, что здесь присутствуют люди, которые бывали в авариях и в других опасных ситуациях. Вы также понимали, что еще несколько мгновений и смерть. Хочу отметить, что знать о том, что ты умрешь на протяжении 4 часов, довольно утомительно. После того, как приборы показали, что бензина больше нет, моторы почему-то продолжали работать. Было принято решение совершить вынужденную посадку, если дотянем до Гавайи. Мы забрались так высоко, как это было возможно, и собирались в случае остановки моторов планировать, снижаясь, чтобы не упасть в океан, а разбиться на земле. В этом случае наши тела смогли бы нормально похоронить. Эта тема даже обсуждалась, но мы приземлились на аэродроме, заглушили моторы и решили проверить, сколько топлива осталось в баке. Можно засунуть длинный щуп в горловину бака и измерить уровень горючего. У нас не было бензина даже для того, чтобы опять запустить моторы. Баки были сухими. Я даже не пошел отмечаться в офис. Сразу же побежал в бар. Поставив сумки возле барного стула и крикнул бармену: «Пачку сигарет и большой стакан». Глядя на все это сегодняшним взглядом, я понимаю, те случаи из моей прошлой жизни, когда я молился, были попыткой сделать его моим богом. То, чему меня учат анонимные алкоголики в моей настоящей жизни, как сделать меня его человеком. Я здесь не для того, чтобы рассказывать Богу, как ему нужно управлять моей жизнью. Мне не надо быть тренером Бога. Мне не надо приходить на тренировку со свистком и говорить: «Так, дорогой Бог, я знаю, что ты управлял этой вселенной много лет, но скат уже пришел. Я думаю, ты пропускаешь несколько очень важных вещей. Возьми тетрадку, тебе стоит записать кое-что. Я хочу бизнес, хочу жену, хочу детей». В наших шагах ничего не написано о том, как мне нужно тренировать Бога. В 11-м шаге сказано, что мы молимся только о знании Его воли для нас. Это было сложно понять. Когда я впервые пришел выздоравливать, то боялся, а вдруг Бог действительно существует? Чтобы встретиться с Ним, мне было необходимо поменять многое из того, во что я верил. Далее немного поговорим о медитации.